Позже в пределах ордена возник еще класс так называемых донатов или конфратов. Они вели благочестивый образ жизни, но оставались мирянами, хотя и приносили орденскую клятву. Они принадлежали к ордену наряду со служащими братьями, заведовали убежищами ордена и, в отличие от настоящих братьев, носили крест без верхней перекладины. Когда число желающих вступить в орден чрезмерно увеличивалось, членов пришлось разделить по национальности и по языку. Возникли национальные округи: провансальский, овернский, французский, итальянский, арагонский, английский, немецкий. Позже, в 1464 году, прибавился еще Кастильский округ. Национальные округа были разделены на великие приораты и баллеи. Приораты разделялись на коменды, а последние — на коменды правосудия, милости, рыцарства и духовенства. Подобно тому, как некогда Маковеи сражались с врагами Господа Бога, так все орденские братья обязаны были сражаться с магометанами. Далее они должны были оставаться всегда защитниками добродетелей и справедливости, помогать вдовам и сиротам, с нежной заботливостью ухаживать за больными, принятыми на попечение ордена, вести благочестивый, трезвый, простой образ жизни. Они никогда не должны были снимать орденской одежды, черного плаща, на котором слева был прикреплен восьмиконечный крест из белого полотна. Восемь концов его означали восемь блаженств, к которым приобщаются братья, свято исполнившие свой долг. Желавший вступить в члены ордена не должен был иметь каких-либо телесных недостатков, и на жизни его не должно было лежать никакого пятна. Он должен был принадлежать к христианскому и дворянскому роду и уметь доказать свое дворянское происхождение в восьми поколениях. Церемониал, которым сопровождался прием братьев в орден, вручение креста, выбор главы ордена, заседание главного капитула и посвящение в рыцари, был весьма сложен. Так, например, новые члены должны были трижды поднять кверху меч, как бы угрожая неверующим. Им надевали пояс в знак целомудрия, а затем выдавали золотые шпоры, не только как принадлежность их рыцарского звания, но и как символ того, что они презирают суетные богатства мира и мечут золото к ногам своим, и так далее. Благодаря благочестивым дарам, приношениям и счастливым завоеваниям, орден очень рано приобрел обширные владения и привлек к себе многочисленных последователей. Так госпиталь бедных братьев владел обширными доходными землями, орденскими зданиями, странноприимными убежищами и необходимыми хозяйственными постройками почти во всех более значительных местностях страны, располагал тысячами обязанных ленной службой дворян, горожан, занимавшихся промышленностью и торговлей, сирийских и франкских поселян, христиан и магометан. Сочетание военных обязанностей и политической деятельности, имевшее серьезное значение, постепенно отвлекло орден от его первоначального назначения и погрузило его в водоворот мирских интересов и дел. Это привлекло к постепенному отчуждению ордена от церкви. И уже в XIII веке часто раздавались жалобы на то, что деятельность иоаннитов в области презрения больных и бедных ничтожна в сравнении с их военным могуществом. Их обвинили даже в ереси. Эти обвинения не были подтверждены ни в то время, ни позже. Но они доказывают, что сияющий нимб, окружавший орден в глазах всего христианского мира, стал быстро блекнуть. Ужасные потери, понесенные иоаннитами в 1289 году во время защиты сирийского Триполиса, надломили их силы. И когда несколько лет спустя они принуждены были покинуть святую землю, от ордена осталось едва ли не одно только воспоминание. Тем не менее, это не умаляет его культурно-исторического значения для более раннего времени. Среди присущего этому последнему самого грубого невежества, орден является благородным и добросовестным представителем той высшей культуры, гуманные, истинно христианские причины которой получили всеобщее признание лишь спустя несколько столетий. Так как внешние обстоятельства все более и более выдвигали на первый план светскую сторону двойственной задачи ордена, то иоанниты сделали первую попытку основать особое государство. Следуя их примеру, более молодой тевтонский орден в Мариенбурге создал впоследствии подобное же государство на другой почве и в более грандиозном масштабе. Один немец устроил в Иерусалиме прибежище для призрения больных и бедных немецких паломников. Благочестивые немцы поступали туда в качестве служащих братьев, а короли иерусалимские дарили ему деньги и земли. Завоевание Иерусалима в 1187 году тяжело отозвалось также и на немецком убежище. Изгнанные из Иерусалима и лишенные своих владений, доходы с которых позволяли им выполнять свои благочестивые обязанности, уцелевшие члены братства спаслись в Аккуне. Там, несмотря на самые тяжелые условия, они возобновили свою деятельность среди немецких крестоносцев и заслужили их глубокую признательность. Особенное горячее участие проявил к ним герцог Фридрих Швабский. При содействии немецких князей, которые в 1197 году прибыли в Сирию, братство, презревавшее больных, преобразовалось в духовный рыцарский орден. Члены нового ордена давали три монашеских обета. Им сообщались правила тамплиеров, и как внешний знак самостоятельности их ордена, они получали особое одеяние – белый плащ с черным крестом. Верховное руководство делами ордена принадлежало великому магистру. Каждый большой округ управлялся через ландмейстеров или ландкомтуров, а в каждом большом городе власть принадлежала комтуру. При великом магистре состоял совет из пяти верховных сановников, а кроме того существовал генеральный капитул, собиравшийся раз в год и состоявший из этих же верховных сановников и из ландмейстеров. К этим пяти верховным сановникам принадлежали великий комтур, хранивший казну ордена и в случае нужды занимавший место великого магистра, великий маршал, заведовавший вооружениями и военными силами, главный надзиратель, наблюдавший за орденским убежищем, костелян, заботившийся о доставке одежды, и казначей, управлявший финансовыми делами. Члены ордена делились на рыцарей и духовных. Наряду с ними мы находим также служащих братьев. Для некоторых услуг при убежищах допускались также женщины в качестве сестер. Чтобы сделать вступление в члены ордена доступным для, возможно, большего числа людей, миряне также посвящались в тайны ордена, не оставляя в то же время своих занятий. В знак своей принадлежности к ордену они носили полукрест. Глава 3. Тамплиеры. А. Внешняя история ордена. В том же самом году, 1118, когда Раймунд Дюпюи принял руководство орденом иоаннитов, 9 французских рыцарей дали иерусалимскому патриарху обет целомудрия, бедности и послушания. Вместе с тем, ввиду многочисленных опасностей, угрожавших христианам в Палестине, они взяли на себя обязанность оказывать вооруженную защиту паломникам, охраняя их на пути от морского берега к святым местам, от магометанских и христианских придорожных разбойников. Во главе этих отрекшихся от мира людей, которые соединяли общественное служение с суровой военной дисциплиной, во славу Пресвятой Матери Божьей и сочетали монашеский образ жизни с рыцарскими правами, самоотверженную любовь к ближнему с воинской доблестью, стоял Гуго де Пайен, благородный образ рыцаря без страха и упрека. Новое учреждение, вызванное на свет всем, что было наиболее глубокого в мировоззрении той эпохи и вполне отвечавшее насущным потребностям франков на Востоке, вскоре получило существенную поддержку и поощрение со стороны как духовной, так и светской власти. Король Иерусалимский Балдуин II вскоре отдал этим рыцарям-монахам часть своего дворца, примыкавшего к храму Соломона. С этих пор они стали называться бедными братьями во Христе и поборниками Иерусалимского храма. По настоянию Балдуина, духовный отец западных христиан, святой Бернар Клервозский, пользуясь своим влиянием, 1090-1153 годы, оказал им поддержку. Это был суровый мистик и упорный защитник иерархического авторитета, который, вызывая в свое время всеобщее поклонение, оставил, однако, по себе столь печальные воспоминания жестоким преследованием Абеляра и его вдохновенного ученика Арнольда Брешанского, смелых борцов за свободу духа и права разума. Новый орден был утвержден папой Гонорием II, и благородный Гуго де Пайен признан великим магистром его. На соборе в Труа в 1128 году для ордена был выработан устав, в составлении которого аббат принимал большое участие. Орден тамплиеров послужил образцом для целого ряда подобных сообществ. Он нашел усердных подражателей на Пиренейском полуострове. Подобно тому, как это было на Востоке, они здесь отдавали все свои силы на низвержение ислама. Так, в 1158 году Раймонд, аббат монастыря Святой Марии, Фиельтро, основал орден Каллатравы. В 1157 году галисийское духовенство собрало несколько воинственных рыцарей и составило из них орден Компостелла. Важнейшей обязанностью его членов была охрана могилы святого Иакова, находившейся в этом городе, и сопровождение направлявшихся туда пилигримов. В 1176 году возник орден Алькантары. Близким к ордену тамплиеров является также орден святого Лазаря, основанный в Палестине итальянской аристократией, посвятивший себя уходу за прокаженными и, согласно статуту, избиравший своего магистра из числа рыцарей, зараженных проказой. Члены его носили черную одежду с белой каймой и зеленым крестом. Немецкий орден и впоследствии слившийся с ним орден меченосцев в Лифляндии возникли на той же почве, как и орден тамплиеров. О других подобных орденах, не раз упоминаемых нами, как, например, об ордене святого Лаврентия, мы не имеем более подробных сведений. В зависимости от очень разнообразных условий, ордена эти и развивались весьма различно. Но есть некоторые черты, которые общи всем им. Характерная для всех их опасная двойственность уже заключала в себе зародыш разложения. И смотря по тому, какая сторона военная или религиозная преобладала в дальнейшем развитии ордена, ему угрожал с течением времени конфликт с государственными или церковными властями, который в конце концов приводил к гибели. Так было в Испании, в Пруссии. Такова была судьба госпитальеров и, наконец, тамплиеров. Эти правила, выработанные собором в Труа, легли в основание дальнейших 72 параграфов статута. Они повторяли положения, которые Гуго де Пайен и его 7 товарищей положили в основу своей общины, и присоединяли к ним отдельные параграфы из статута древних каноников гроба Господня, а также из статута цистерцианских монахов, для которых реформатором явился святой Бернар. Новыми были лишь те пункты устава, которые касались военной деятельности ордена. Кроме подробных указаний относительно богослужения, соблюдения постов, обхождения с больными и бедными, тамплиерам внушалось почтительное отношение к старикам и безусловное повиновение главам ордена. Мирских наслаждений и развлечений, которые были доступны светским рыцарям, тамплиер должен был избегать. Женатые могли состоять членами ордена, но не имели права носить отличительные знаки. Его белый льняной плащ с восьмиконечным ярко-красным крестом, многозначительный символ мученичества, и белый полотняный пояс — символ сердечной чистоты. Никаких украшений на платье и оружие не допускалось. Подобно монахам, члены ордена в мирное время должны были оставаться в своих кельях, делить простую общую трапезу и довольствоваться жестким ложем. Радостно и безбоязненно они должны были идти на смерть за святую веру и всегда быть готовыми отдать свою жизнь за своих братьев. Этому ордену, в котором жизнь и смерть членов его принадлежали Творцу, были отверсты и сердце, и рука христиан всей Европы. В них видели борцов во славу Божью, которые, чуждые всякого честолюбия, возвращались с битвы в тишину своих храмов. Молящихся монахов, которые, однако, никогда не пользовались немой тишиной и безмятежностью монастырской жизни. Людей, которые рвались в опасность и жаждали самопожертвования. В орден вступало много знатных людей, так как воинственное направление его вполне отвечало идеалу рыцарства, раскрашенному поэтической фантазией того времени в самые яркие краски. Светские князья и властители также осыпали новую общину своими милостями. Со всех сторон стекались к ордену богатые приношения в виде коней и оружия. Ему отказывались по завещаниям десятая доля крупных имуществ и огромные имения. Ему даровались весьма важные привилегии. В большинстве культурных стран Европы орден основал свои общины, подчиненные Иерусалимскому храму. При дворах в Париже и Лондоне и испанских королевских дворцах тамплиеры занимали наиболее постоянные должности. Во второй половине XIII века ежегодный доход ордена достигал 54 миллионов франков, а число его членов доходило до 30 тысяч. По могуществу и богатству он мог соперничать со всеми государями христианского мира. Но, сделавшись государством в государстве, с собственным войском, собственным судом, собственной полицией, собственными финансами, он скоро стал возбуждать зависть и недоверие монахов. Зато папы во все времена покровительствовали этим воинственным рыцарям. Они не находили слов для выражения своей благосклонности людям, которые от всего сердца готовы были умереть за веру, которые представлялись беспредельно преданными папскому престолу. В ущерб многим епископам и общей массе монашества они осыпали орден неслыханными привилегиями и всевозможными отличиями, создавая ему и в религиозном отношении совершенно исключительное положение, но вместе с тем вызывая к нему ожесточенную вражду всех обойденных и обиженных. Знатное происхождение большинства членов ордена, безграничное могущество, богатство и привилегии возбудили в нем горделивое сознание своего неприступного величия и ненасытную алчность. Если исключительное положение ордена уже и ранее возбуждало в иоаннитах чувство завистливой ревности, то во время второго крестового похода 1147-1149 годы, когда тамплиеры оказались на высоте своей великой задачи, Зависть эта превратилась в жгучую ненависть.